за неделю. С понедельника по пятницу в 11 часов утра на радио «Комсомольская правда» Ставрополь выходит программа «Крайности». В ней ведущие Валерий Беликов и Дмитрий Белецкий обсуждают главные новости региона. В этом выпуске мы собрали лучшие моменты программы «Крайности» за минувшую неделю. В понедельник вместе со слушателями обсуждали громкую новость. В Минеральных Водах школьницы жестоко избили свою сверстницу. Как стоит наказывать школьников за драки? Давайте послушаем отрывок программы «Крайности».
«Крайности».
Избитую в Минеральных Водах школьницу госпитализировали. Сейчас девочка находится в травматологическом отделении городской больницы. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь. При этом ее состояние оценивается как удовлетворительное. Серьезных травм у девочки нету, но в больнице все равно придется и полежать. Для тех, кто не следил за нашими новостями, сейчас расскажем, о какой девочке идет речь, о каком избиении и вообще в чем здесь дело. По социальным сетям разлетелся видеоролик. На нем видно, как несколько школьниц сбивают свою сверстницу. А при этом они записывают все это на видео, всем девочкам и участнице драки, которая оказалась пострадавшей, и девочкам, которые ее сбивали, от 12 до 14 лет. Парк, минеральные воды, посреди бела дня, воскресенье, школьницы сбивают другую школьницу. Судя по всему, как сейчас известно, потерпевшая позволила себе несколько раз нелицеприятно высказаться в адрес панков. Ну, как говорится в официальных материалах, то есть она что-то сказала про панков. А вот эти девочки, которые стали ее сбивать, они якобы причисляли себя к числу панков, хотя уж не знаю, какие сейчас у нас есть панки, да и девочки эти ни на каких панков не выглядят. Ну, знаешь, как обычно бывает, что бы девочка не сказала, а тут уже, мне кажется, прицепились просто к словам. Так вот, обозленные школьницы решили преподать ей же жесткий урок сначала. Одна девочка несколько раз бьет свою жертву, причем очень сильно, та падает на землю, а другая школьница начинает бить ее ногами, причем прыгать на нее, даже прыгать и на ее голову. Ну, кадры на самом деле довольно жуткие, которые сейчас...
Смотреть на это неприятно, честно говорю, причем, честно говорю, как и, хоть и мужчина, но все-таки я еще плюс ко всему и папа уже, детей такого же примерно возраста, страшно представить, что они могли бы в этом участвовать с любой стороны.
Конечно же, мы не телевидение, не будем показывать вам этот видеоролик, но предлагаем прямо сейчас послушать небольшой отрывок из видео, которое сейчас гуляет по социальным сетям, чтобы понимать вообще, в чем там было дело. Давайте прямо сейчас послушаем его.
Ты говоришь, что ты их знаешь? Ты говори, я не пойму! Ты говори! Говоришь, ты на... Ты говоришь! За парков! За парков!
Отойди! Отойди! Отойди!
Ты говоришь за парковскую компанию, за парковскую, ты говори, кто там в рот берет.
Стоять! Стоять! Стоять!
За парковскую! Никогда же!
Ну, такой небольшой отрывок, а вот эти все, когда были пропуски слов, вы не думайте, что у нас какие-то перебои со связью, нет, это просто на этих местах пропусков были маты, причем там матов очень много, школьницы не стесняются в выражениях, дерутся школьницы, знаешь, как бывает, подростки...
Не дерутся, я сделаю поправочку, не дерутся, а избивают.
Да, можно сказать, скорее так, все-таки избивают, а не дерутся, эту школьницу, которым, напомню, всем от 12 до 14 лет произошло, это в Минеральных Водах, а вообще подростки, люди довольно жестокие, но все знают, если у пацанов еще есть какие-то тормоза, ну, как говорится в простонародье, да, то есть пацаны, там всегда были какие-то правила, там пускай даже и не бей лежачего до первой крови, всякое было, то у девчонок вообще бывает иногда, ну, нет того самого стопа. Так вот, посмотрел эту видеозапись и губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров, он сразу же созвал специальную комиссию, в которую вошли специалисты отдела по делам несовершеннолетних краевого управления полиции, специалисты Министерства образования Ставропольского края, они выехали на место происшествия, и вот сейчас они дадут свою оценку событию, что же произошло, и будут предпринимать какие-то меры. Сегодня мы хотим поговорить про школьные драки, которые случаются довольно часто. Так вот, вопрос к слушателям сегодня такой. Как нужно наказывать этих школьниц и вообще школьников, которые дерутся? У нас уже есть телефонный звонок, к нам дозвонилась Екатерина. Здравствуйте, вы в прямом эфире и слушаем ваше мнение.
Здравствуйте. Вот знаете, по драке в Минводах это перебор, конечно, но в целом не вижу ничего криминального. Сама участвовала еще школьница в потасовках со сверстниками, не на правах зачинщика, конечно, но приходилось, это такой, знаете, своеобразный опыт. Меня это закалило, вообще смотивировало стать сильнее и даже пойти потом на бокс.
У нас, коль на то пошло, драки тоже были. В любой школе они были и будут до тех пор, пока есть подростки с их вот этим вот самовыпячиванием своего «я», в том числе и второго «я». Ну, это, как говорится, не будем углубляться в психологические сложности. Но подрались и подрались. Да, вся школа знает. Этот этому настукал, причем не первый раз. А вот так вот, чтобы выложить в соцсети, для того, чтобы человека еще больше
унизить,
опозорить.
Просто раньше не было социальных сетей. Понимаешь, сейчас есть в социальных сетях и снимается все. Если бы раньше были, раньше бы также абсолютно вкладывали. Давай послушаем, какая работа в школах региона будет проводиться после этой драки. Об этом нам рассказала заместитель министра образования Ставрополья Диана Рудьева.
По поручению губернатора проводится комплексная проверка. Вчера выехала комиссия межведомственная, посмотрели ряд школ, учитывая, что дети были из разных школ, участвующих в этом инциденте. Проведено общее большое совещание с руководителями общеобразовательных школ по анализу ситуации. Встретились с родителями, с детьми. И, естественно, в настоящее время ведутся следственные мероприятия, работают правоохранительные органы.
Заместитель министра образования Ставрополя Диана Рудьева. Ну, вот так вот. А, кстати, начальник управления образования администрации Минераловодского городского округа Людмила Безруких рассказывает, были ли раньше проблемы с этими школьницами.
Оцениваются со стороны школ вполне положительно. Нормальные дети, не асоциальные, нормальные семьи, где-то полные, где-то неполные. Одна из участниц стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Все остальные девочки достаточно положительные. Все сожалеют о происшедшем.
Все сожалеют о происшедшем, а школьница, которую убили, между прочим, не в одиночку, избивали, я на этом все-таки настаиваю, теперь попала в травматологию.
Что может грозить школьникам, которые участвуют в драках с юридической точки зрения, об этом рассказала адвокат коллегии адвокатов Бандиков и партнеры Анна Коломеец.
Если речь идет о школьниках, то будет разделение такое. Либо это лица, достигшие 14 лет, либо 16. Да, это и так могут быть школьники. Если эти лица не достигли 14 лет, то у них ответственности вообще никакой не будет. Если они достигли 14 лет, то у них ответственность будет только в том случае, если преступление, которое они совершили, то есть, ну, в данном случае драку, повлечет последствия, такие как причинение средней тяжести вреда, более тяжкие какие-то последствия. Только в этом случае будет уголовная ответственность. Полная уголовная ответственность наступает у школьников только после 16 лет. Тут могут родители еще нести ответственность, но эта ответственность будет только гражданско-правовая, то есть возмещение, компенсация материального ущерба пострадавшей стороне в рамках Гражданского кодекса.
Предлагаю прямо сейчас послушать опрос, который подготовил наш коллега Петр Светличный. Он сегодня выходил на улицы краевой столицы и спрашивал у ставропольцев, вот в их время, неважно, когда это было, в Советском Союзе 30-40 лет назад, или это было там 5 лет назад, вот в их школьные годы дрались или не дрались? Вот давайте послушаем, что ему ответили.
Вопрос дня.
В мое время конфликты между ребятами это могли быть, но чтобы девочки участвовали, и тем более девочки с девочками, такого не было.
А вы сами в драках участвовали в школьных?
А нет, я не любитель был этого дела, не участвовал.
А драки, которые случались у пацанов, они всегда были честными? Или бывало такое, что гуртом на кого-то наваливались?
В основе своей, да, были честными. Тем более я воспитывался и жил в сельской местности. Там это было непорядочно, просто не могли иначе поступать. Хотя индивидуумы были всякие. Но это были очень редкие случаи такие, чтобы нечестные.
Ну, между не девочками точно.
Девчачек не было драк?
Я не помню такого. Может, я не видел, не присутствовал, но это какая-то дикость.
А сами в драках участвовали?
Ну, случалось, да, было.
Все драки бывали честными, то есть один на один? Или
в наше время в основном, да, один на один, все следили, кто там наблюдал это. Это отслеживалось, и такого беспредела не было.
Эти мнения меня не удивили, они прекрасно ложатся в мои об этом представления. А вот при следующем ответе у меня в голове сразу заиграла вот эта музыка.
Нет, первый раз слышу даже об этом.
А в какой вы школе учились, если не секрет?
Я учился в 14-й школе.
И у вас там никогда не было драк?
Такого не было, чтобы вот так. Девчонки тем более.
А мальчишки тоже?
Нет.
Прости, дорогой земляк, но... Шутки шутками, но спрошу вот эту очаровательную девушку, приходилось ли ей драться и были ли драки в ее школе?
Нет, не приходилось.
Бывали такие случаи?
Очень редко.
Но все-таки были?
Ну, если были, не так все знали об этом. Тогда ни телефонов сотовых, ничего не было.
А что вообще чуть... делить девчонку?
Без понятия.
Каким образом?
Парни.
Не знаю, парней, наверное.
Я лично видел, как две девушки дрались из-за парня.
Вопрос дня. Крайности.
В следующей части программы мы поговорим о цифровом телевидении. Подробности через 2 минуты.
Крайности. Лучшее за неделю. Крайности. Лучшее за неделю.
Вы продолжаете слушать лучшие моменты программы «Крайности» за минувшую неделю. В начале следующего года Россия полностью перейдет на цифровое телевещание. Из-за этого тысячи ставропольцев не смогут смотреть телевизор. Как этого не допустить? Слушайте прямо сейчас.
Крайности.
Приятного вам Нового года.
А вы разве не с нами будете его встречать?
Не уговаривайте. Сейчас в наше время главное украшение стола. Что?
Цветы.
Кусь. Телевизор. А он у вас Путину покажет.
Нет, ну, без телевизора-то на самом деле вообще никак, потому что как без телевизора встречать Новый год? Не посмотришь Путина, Владимира Владимировича, не посмотришь какой-нибудь «Золотой огонек», другие программы.
Особенно другие программы, ведь не только. Коль на то пошло... Вообще, да, довольно странное ощущение у меня сегодня в этой студии. Мы работаем на радио «Комсомольская правда». Говорить мы будем о телевидении.
Нет, ну почему? На радиостанции «Комсомольская правда» даже есть специальные программы, посвященные телевидению, к примеру, «Гуляй телевизор», который многие наши слушатели слушают.
Ну, даже онлайн-вещание нас не миновало, тоже такая.
Да,
ТВ.
Но дело в том, что, смотрите, начали мы, конечно, с Простоквашино, все узнали эту цитату, там-то не Матроскин, почтальон Печкин боялся оставаться в прекрасном доме в Простоквашино, потому что нет телевидения. Так вот, жители России не могут, ну, большинство жителей России, конечно же, могут не волноваться, то, что телевизор он не будет показывать, но вот после новогодних каникул, после 13-15 числа, возможно, телевизор будет работать не у всех.
С января 2019 года по всей стране будет окончательно отключен аналоговый телевизионный сигнал. То есть означает это следующее. Те, у кого дома стоит старый телевизор и нет специальной приставки адаптера, останутся без телевидения. То есть показ не будут. Там технически это выглядит так. То есть что такое аналоговый сигнал? Это другого диапазона волны. И, соответственно, совершенно на другой частоте будет вещаться вот эта самая цифра. Некоторые ее почему-то боятся. Вообще, скажем так, для того, чтобы понимать, что это такое, с чем его едят, вот это цифровое ТВ, предлагаю послушать нашу короткую информационную справку.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Итак, на нас надвигается прогресс в лице цифрового вещания. Вот прямо с января и надвинется. В действительности ничего ужасного не произойдет. Все идет по намеченному еще в далеком 2009 году плану. Именно тогда и была принята федеральная целевая программа под названием «Развитие телевизионного и радиовещания на период 9-15 годов». В технической и организационной части много чего произошло, но для нас, зрителей, все выглядит просто. В стране началась работа над созданием инфраструктуры для планового перехода на цифру. К следующему, 2019 году, этот переход должен быть завершен. Первыми эту технологию испытали на себе жители крупных городов, причем довольно давно. Скажу сразу, разговоры о платном телевидении вообще ничем не подкреплены. К примеру, сегодня цифровое вещание ведется так называемыми мультиплексами, пакетами с набором телепередач. В первый и основной пакет вошли все крупные федеральные каналы, и этот пакет обязателен для бесплатного распространения. Впрочем, кое-где проблемы могут и возникнуть. Прежде всего, это касается тех, кто пользуется старыми телевизорами без цифровых декодеров. Самая сложная ситуация, скорее всего, будет наблюдаться в отдаленной от городов сельской местности, где проживают преимущественно старики. Для многих из них не то, что покупка нового телевизора обременительна. Потратить 1000 рублей на покупку цифрового ресивера им тоже бывает непросто. А ведь замене подлежит еще и старая антенна, принимающая сигнал в метровом диапазоне. Теперь бал правят дециметры.
те, у кого есть, к примеру, спутниковые антенны, различные, кабельное телевидение, спутниковые антенны, это вообще никак не касается. Ну, потому что там все автоматически настроится.
Как вещали, для тех, так и будет.
Речь идет только о тех людях, у которых есть такая, знаете, обычная антенка. Или комнатная антенна у кого-то там стоит на телевизоре, или у кого-то, знаете, такие длинные, которые там усики надо было заворачивать. Вот таких антенн касается людей. Да. Мне кажется, таких уже очень немного в нашей стране, но люди такие остаются, которые принимают на обычную антенну.
Не, ну, по Ставропольскому краю, причем оценки там разные, от 5 там до 50 тысяч, даже больше, ну, скажем так, не могу сослаться на источники, потому что слишком разносторонняя информация, но несколько тысяч человек после Нового года действительно могут остаться без ТВ-вещания вообще.
Нет.
Не сказать, что прям катастрофа, ну...
Нет, могут. Я про то, что говорю, каково это касается. Так вот, если у вас с тарелки, то у вас ничего не грозит. Далее, если у вас с новый телевизор, вам тоже ничего не грозит. Ну, поменяли там антенку, или, может быть, у вас антенна нормальная. Но если не показывают, поменяли антенну, она недорого стоит, все заработало. Но вот люди, у которых телевизоры старые, там по разным оценкам, которые после 2013-го, точнее, раньше 2013 года, вышли раньше 2012 года.
Бесстройного цифрового.
Если, к примеру, приемника. Вы его купили, даже там, понимаешь, цифровые приемники бывают разные. Вот именно цифровые приемники, которые были выпущены после там 2012-2013 года, то, скорее всего, у вас тоже не будет показывать, и вам надо менять такой, покупать специальный там ресивер, да, или декодер, как он называется, чтобы все отлично работало. Понятно, что у большинства людей или есть новые телевизоры, или у них есть антенны, тарелки, но ведь много людей, у которых тут самый пузатик стоит, да, который раньше был не жидкокристаллический, тоненький, а большой.
Рекорд В-312.
Ой, ну так я думаю, не очень много в Ставропольском крае. Так вот, для таких людей и идет речь. Кстати, обеспокоены переходом на цифровое телевещание не только обычные люди, которые живут в деревнях и селах Российской Федерации, но и люди при власти. Вот, к примеру, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность тем, что многие россияне могут остаться после новогодних праздников без телевидения.
Мы действительно получаем в адрес сайта Федерации много обращений из регионов. Коллеги, проблема очень сложная. Это цифровое неравенство, отключение практически большой части населения от возможности смотреть цифровое телевидение, региональные телеканалы. Будет большое недовольство людей. Надо действительно принимать меры для выравнивания этой ситуации. Поэтому я бы поддержала предложение Людмилы Николаевны, трем комитетам нашим профильным поручить, сформулируйте, Людмила Николаевна, поручение, редакционное я имею в виду, и действительно незамедлительно обращаться в правительство с тем, чтобы был принят комплекс мер. Кроме того, надо посмотреть, как законодательно дать право субъектам Российской Федерации поддерживать незащищенные слои населения, потому что приобрести, скажем, спутниковую приставку, она дорого стоит. Пенсионеры себе не смогут позволить это. Поэтому давайте здесь комплекс и правовых, и законодательных мер, и организационных, которые надо предпринять в оставшееся время, тем, чтобы не породить напряжение. Даем поручение. Я думаю, что срок месяц для проработки и доложить предложение.
Ну, то есть, чтобы вы понимали, никто не будет отменять переход на цифровое телевидение, весь мир переходит, многие уже страны перешли, будет. Просто сейчас хотят сделать, чтобы это произошло более плавно. Кстати, центры соцобслуживания населения Ставропольского края провели подворовой обход 25,5 тысяч граждан пожилого возраста, людей с инвалидностью, которые ограничены в передвижении. Во-первых, им вручили памятки о пиратке подключения к цифровому телевещанию, номера техподдержки и так далее. Но вот в результате этого обхода было выявлено почти 6 тысяч ставропольцев, жителей Ставропольского края, которые пожилой возраст у них, или они инвалиды, и у них нет возможности перейти на цифровое телевидение.
У них, то есть у них нет
старый телевизор, у них нет приставки, они не знают, как делать, а у многих из них нет денег. Так вот, для 465 малообеспеченных граждан за счет небюджетных средств центры соцобслуживания купили те самые приемники, ресиверы и установили их. Давайте послушаем Анну. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, я когда только начала слушать вот эту передачу, я думаю, ой, да меня это вообще как-то не касается, я все смотрю либо через интернет, у меня нет телевидения как такового. Все, что мне интересно, я все новости, все я узнаю из интернета, ну, максимум там YouTube смотрю.
Ну, польстите, радиостанция «Комсомольская правда», скажите, что вы знаете самые актуальные новости.
Да, радио, кстати, в машине слушают только «Комсомольскую правду».
Отлично, продолжайте, Анна.
А потом я задумалась, что у меня есть бабушка, у которой маленький старенький телевизор, и она смотрит вот эти вот там три доступных канала через антенну, которая, ну, вот рукой выставляется, поправляется. И я поняла, что ладно, купите этот телевизор, ну, слава богу, я могу себе позволить купить ей этот телевизор. Но я не смогу ей объяснить, как им пользоваться. Потому что бабушке 92 года.
Анна, смотрите, вот. На самом деле, знаете, вы можете не покупать новый телевизор, конечно, похвально, что вы хотите бабушке купить новый телевизор, вы можете купить только приемничек, такая маленькая коробочка, и она автоматически на ее старый телевизор будет передавать. То есть вам нужно купить ресивер, такой
да
декодер,
коробочку. Да нет, в случае с пожилым человеком это еще сложнее.
А если у нее телевизор еще, вот, ну, не ламповый, конечно, но вот такой, который большой, не плоский.
Мне кажется, ничего страшного. Можно. Главное купить тот самый декодер, который будет...
Совершенно верно. С принимающей антенной.
Да. Тут главное дело. Не обязательно менять телевизор. Потому что если бы нам сказали всем, выкиньте свои телевизоры, которые старше 2013 года, и купите новые, тут, мне кажется, бунт бы начался у людей. Сейчас уже обратитесь, узнайте все, купите этот бабушке декодер, чтобы потом не получилось, что после Нового года... И, ну, одну из последних радостей человека, да, телевидение, потому что у многих пожилых людей телевидение это, ну, их радость.
Окно в мир, окно в мир, коль на то
да,
пошло.
Вот поэтому уже сейчас. Представляешь, скольким детям, внукам придется вот прямо сейчас не полениться и съездить на выходным. Давайте вот на этих выходным съездимся к бабушкам, к родителям и узнаем, как у них проходит дела и в каком состоянии их телевизор. Переход на цифровое телевидение не станет для россиян потрясением, так считает и пообещал замглавы Министерства экономической развития и связи Российской Федерации Алексей Волин. Давайте послушаем.
В стране полностью построена инфраструктура цифрового эфирного телевизионного вещания. 5028 телевизионных объектов, на которых размещено 10056 передатчиков. Только 1.5% жителей Российской Федерации находятся вне зоны покрытия эфирным цифровым сигналом.
Крайности.
Новые технологии внедряются повсеместно. К примеру, в Ингушетии появился общественный туалет на солнечных батареях, в котором можно расплатиться банковской карточкой. В то же время на Ставрополье уборных не хватает. Обсудим эту тему сразу после небольшой паузы и выпуска новостей.
Крайности. Лучшее за неделю. Крайности. Лучшее за неделю.
Вы продолжаете слушать лучшие моменты программы «Крайности» за минувшую неделю. В столице Ингушетии, городе Магас, появился необычный общественный туалет. За 20 рублей к услугам и неоновая подсветка, и отопление, и солнечные батареи. Но самое приятное – можно расплатиться банковской карточкой. На Ставрополье все не так позитивно. Подробности прямо сейчас.
Крайности.
В середине прошлого века американский психолог Абрахам Маслоу, думаю, все слышали, что есть такая пирамида Маслоу, да, вот его звали Абрахам. Так вот, Абрахам Маслоу придумал свою пирамиду потребностей. Интереснейшая вещь на самом деле. Так вот, она гласит, что у всех нас несколько уровней потребностей. На самой вершине, той самой пирамиды, которую он нарисовал, духовные потребности, к примеру, познание и самовыражение. Чуть пониже, так называемые престижные признания, достижение успеха, карьерный рост. Еще чуть ниже, общение с близкими, комфорт, безопасность, ну, а в самом основании физиологические потребности. Смысл этой вещи вот в чем заключается. Гуляешь такой, к примеру, по центру Ставрополя, шагаешь по новой цветной плитке, ну, сейчас уже немножко скользкой новой цветной плитке, думаешь о высоком, о культуре, может быть, думаешь о каких-то возвышенных своих идеях, и вдруг вот приспичило тебе, ну, по-маленькому сходить. Ну, все мы взрослые...
Вот это поворот!
Ну, всякое бывает. Все мы взрослые люди, чего этого смущаться? Посмотрел вокруг, а туалета нигде нет, потому что, к примеру, в Ставрополе у нас с туалетами беда, как в других населенных пунктах Ставропольского края. И вот я представляю сразу лицо этого человека, который думал о возвышенном, понял, что он хочет в туалет, туалет не нашел, а его лицо сразу становится, ну, не то что одухотворенным.
И после этого он, как Семен Семенович Шпак, знаменитый зубной врач из знаменитой комедии Леонида Гайдая, и этот город борется за звание самого благоустроенного в России.
Мне кажется, он думает не об этом. Сейчас не думает таких высокопарных слов, он думает, где поскорее бы найти туалет. Какой там карьерный рост, какое там самовыражение, какой-то там благоустроенные города и так далее. Думаю, многие наши слушатели бывали в подобной ситуации. Давайте признаемся честно себе, у всех такое случалось. Причем это касается не только Ставрополя.
Когда ты из человека превращаешься в овчарку с чутьем. Где?
Да, это случается не только с жителями Ставрополя, но и других городов Северного Кавказа. Вот возьмем, к примеру, Ингушетию, столица республики Магас. Там вообще до недавнего времени не было ни одного общественного туалета. Ну вот просто на целый город не было ни одного общественного туалета.
И городок-то небольшой, надо сказать.
Ну, там 8 тысяч человек, но все равно, знаешь, когда во всем городе нет ни одного общественного туалета, вы проблему в этом году решили, да еще как. Накануне стало известно, что в магазе появился суперсовременный общественный биотуалет на солнечных батарейках. До конца следующего года в республике появится еще 4 таких туалета. А в чем его особенность? Вот по словам мэра Беслана Цычоева, подобный биотуалет единственный в России, внутри все самое необходимое. Плюс, внимание, отопление, кондиционеры, воздухоприемники, светодиодная подсветка, ну, чтобы в туалете-то сидеть было комфортнее.
Если ты продолжишь
средства
словами...
гигиены. Так. Но это не все. Также им пользоваться могут инвалиды-колясочники, ну, это
но
понятно.
Это тоже важно.
Да, это
да.
важно. Так вот, оплата может осуществляться как наличными, так и безналичным расчетом по карте и с помощью СМС. Подходишь к такому туалету, карточку приложил, и все. Заходи, пользуйся подсветкой. Вот в этот
город
момент...
Город Магас, 8 тысяч населения, далекая Ингушетия, затерявшаяся среди гор. Маленькая, но гордая. И город Ставрополь, 500 тысяч населения, где найти туалет, как говорится, надо еще иметь...
Ну вот, когда я слышу про Магас, про эту ситуацию, вспоминаю фразу из мультфильма «Домовенок Кузя».
Гляди, какая красота! Во! И гости поместятся, если по одному. А что он внутри белый, так мы его украсим.
Ну, видимо, так же думали специалисты администрации города Магаса, когда...
Да правильно думали, надо
Ну, конечно,
сказать.
Там подсветка даже есть. Отопление, биотуалет.
Я вообще, ну, если честно, когда ты собирался продолжать, я думал, что там скажешь про цветной телевизор, там...
Может быть, там есть цветной телевизор, мы же там не были с тобой. Вопрос к слушателям сегодня у нас такой. Хватает ли общественных туалетов в вашем городе? Естественно, обращаемся к жителям Ставропольского края. Всех населенных пунктов, не только Ставрополь, Невинномысск, Михайловск, Минеральные воды, может быть, даже крупные села.
Совершенно
Если
верно.
Общественные туалеты в вашем населенном пункте, в вашем районе, может быть, на вашей улице, хватает вам их или не хватает? Вот чувствуете ли вы дефицит их или нет? Ну что же, заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации Ставрополя Евгений Маслов рассказал, сколько в краевом центре общественных туалетов и появятся ли в ближайшее время новые.
День на территории города работает в штатном режиме туалетные модули на Крепостной горе, на Владимирской площади. Кроме того, есть стационарные туалеты в районе стадиона «Динамо». Администрация города рассматривается возможность приобретения дополнительных модульных санузлов, которые будут установлены в местах общего пользования при благоустройстве в 2019 году. Известно уже, что это будет 2 дополнительных стационарных туалета. Скорее всего, это будет в районе нового физкультурно-здоровья комплекса с ледовым катком и, возможно, еще в районе Владимирской площади. Кроме того, ранее был проработан вопрос с крупными предприятиями торговли, которые пропускают санузлы. На мероприятии общественной администрации города регулярно выставляется необходимое количество биотуалетов.
Заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации Ставрополя Евгений Маслов. Ну что, жители юго-западного района Ставрополя, ликуйте, празднуйте, отмечайте. В следующем году 2 общественных туалета стационарных появятся в вашем микрорайоне. К нам присоединяется Надежда Ивановна. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну
я
что,
старшая по дому, Семашко 14/1. В детскую краевую больницу как приезжала масса машин, так и приезжает. А туалета общественного нет. Я несколько лет бьюсь, чтобы его установили на территории детской краевой больницы, поскольку туда люди приезжают. В итоге, общественным туалетом избрали двор моего дома.
Это как так? Это как так произошло?
Как произошло? А люди приезжают, паркуются около моего дома и 16-го дома, Семашка 16, и идут справлять нужду в наш двор. Вот и все.
Угу. Ну вот посмотрели мы сейчас 2 ГИС, такая программка есть. Вроде бы в вашем районе есть общественный туалет, но вы говорите, что нет.
А вот вроде бы, понимаете, извините, перебью. Я вот сейчас слышала и там, и там, и там, и там. Но почему краевая больница на улице Семашко не прозвучала? Почему нет общественного туалета там, вот куда люди приезжают? Ведь тьма народа приезжает.
Спасибо большое. Услышали ваше возмущение. Ну, давайте, если нас слышат люди, которые отвечают за установку туалетов, ну, наверняка, такие люди тоже есть, и конкретно комитет городского хозяйства. Ну, обратите внимание, потому что центр-то понятно. Юго-Запад тоже 2 туалета новых. Ну, это такая ерунда.
Ну, краевая больница — место массового скопления людей.
Ну, центр города, по сути своей. Кстати, к нам пришло сообщение в WhatsApp. Торговые центры спасают туалетами, хоть какая-то польза от них. Честно, да. Вот и прохожу я по городу, туалетов нету, куда идти? Приходится бежать в какой-нибудь торговый центр. Или, знаешь, в какую-нибудь кафешку, когда совсем приспичит, и ты идешь такой и думаешь, это ж мне придется покупать что-нибудь там, хотя бы чай, потому что, ну, как-то некрасиво, да, идти в туалет. И думаешь, или покупать чай, или просто прийти в туалет. Просто я однажды сходил в туалет в кафе, на меня посмотрели, как на врага народа.
Что, это что, с тех пор ты, уборная, чтобы не краснеть, что за 80 рублей туда ходишь. Ну, минимум чай с лимонами.
С чайком-то. Давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Михаил, вы в прямом эфире, рассказывайте, как у вас в городе?
Доброе утро. Да такая же ситуация. То бишь никакая, никаких.
То есть их и вообще нету, в принципе, в Михайловске?
Ну, как бы они есть, но только они, как бы, их общественно не назовешь. Mm-hmm. Старые, брошенные. Я просто вот еще недавно был в Ставрополе на автовокзале, который на маршала Жукова находится. И я просто, если честно, был ошарашен, когда узнал, цена туалета 20 рублей.
Строго на север, порядка 50 метров, расположен туалет типа сортир, обозначенный на схеме буквами «М» и «Ж».
А если нет, если ты новичок в городе...
Все-таки да бог, классика не ты... стареет, да? Да, да, так глядели в советских фильмах. Но сейчас все проще, сейчас не надо разворачивать огромную карту, искать на ней буквы М и Ж. Сейчас можно просто зайти в смартфон, вбить туалет и увидеть, что их очень немного. И потому что иногда смотришь, общественный туалет где-нибудь за 5 километров от тебя, и думаешь, за 5 километров-то я не добегу. Мы дозвонились и в администрацию Кисловодска. Кисловодск город-курорт, и понятно, туристов много. Туристы пьют минеральную воду. Они хотят ходить в туалет. Так вот, хватает ли туалетов?
Пардон, туристов там больше, чем жителей за город.
Да,
бывает.
Этот вопрос мы задавали руководителю пресс-службы администрации города-курорта Елене Полтавской.
Мы поддерживаем мнение, что общественных туалетов, особенно в период высокого сезона, на территории центральной исторической части города-курорта Кисловодска недостаточно. Поэтому в разработке находится предложение по обустройству общественных туалетов. Сейчас на территории Кисловодска работают 3 стационарных таких места, и мы используем 8 временных, которые устанавливают в общественных местах и используют во время проведения городских мероприятий. При этом мы понимаем, что мобильные синие туалетные кабинки не всегда украшают курортный город. Поэтому разрабатываются предложения по обновлению сети общественных уборных в Кисловодске. Они должны выглядеть презентабельно, быть комфортными, доступными и для горожан, и для гостей, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, Кисловодск нуждается в модернизации туалетного хозяйства. Существуют уже общепринятые европейские стандарты, и администраторы предприятий общественного питания не препятствуют использованию их туалетных комнат тем, кто в них нуждается. Отдельно нужно сказать о размещении таких объектов на территории федерального государственного бюджетного учреждения Национальный парк Кисловодский. Там своя дислокация, и, в общем-то, нареканий в адрес работы общественных туалетов на территории парка в адрес администрации не поступало.
Кстати, туалеты имеют богатейшую историю, вот и некоторые факты вы узнаете прямо сейчас. Наша рубрика «Заметки».
Заметки. На радио «Комсомольская правда».
Самым древним туалетом на сегодняшний день считается каменное сооружение, соединенное с канализацией на территории современного Пакистана. Возраст этой уборной почтенный, около 4500 лет. Подобные туалеты были также в Китае, Египте и Древнем Риме. Кстати, по мнению историков, именно там появились первые общественные туалеты. По легенде, когда император Випасиан предложил взимать плату за посещение этих уборных, его сын Тит был возмущен. Тогда Випасиан и изрек знаменитую фразу «деньги не пахнут». Оплатить было за что. Самые роскошные уборные были отделаны мрамором, кругом курились благоговения, а рабы грели сиденья своими телами. В туалете даже играл оркестр, чтобы заглушать неприятные звуки. Народ попроще довольствовался дешевыми туалетами, которые представляли собой дощатые сооружения с дыркой в полу. Ничего не напоминает? Туалеты в средневековых замках были, но соперничать с римскими уборными уже не могли. Нечистоты выливались рядом с замком или в резервуар под зданием. В 1183 году в одном из замков Германии проломился пол, и император Фридрих вместе со своими придворными провалились в яму. Императора чудом спасли, но многие из его приближенных утонули. В городах дела обстояли еще хуже. Жители пользовались ночными горшками, которые выливали прямо из окон. Известно, что улицы средневекового Парижа представляли собой реки с нечистотами. В нашей стране первым внимание на проблему обратил Петр I, но ситуация сильно не поменялась. Массовое строительство общественных уборных началось в 30-е годы 20 века. По легенде, строить их в Москве начали после проведения парадов. Военных привозили в столицу для репетиций и плотно кормили. А вот об отхожих местах никто не позаботился, поэтому бравые солдаты справляли нужду в подъездах жилых домов. Ну а первый платный туалет в СССР появился в культурной столице – Ленинграде в ноябре 1986 года. А уже с 1988 года платные уборные стали строить по всей стране.
Заметки на радио «Комсомольская правда». Крайности.
В следующей части программы вы услышите горячий спор о том, дисциплинированы ли ставропольские водители.
Крайности. Лучшее за неделю. Крайности. Лучшее за неделю.
Вы продолжаете слушать лучшие моменты программы «Крайности» за минувшую неделю. В пятницу слушатели радио «Комсомольская правда» поспорили, дисциплинированы ли ставропольские водители.
Крайности.
Названы самые безаварийные регионы России, а также регионы, где водители самые аккуратные, где вот стиль вождения водителей хороший, аккуратный, все такие порядочные, красивые, ну прям идеальные города и населенные пункты и регионы. Так вот, аккуратнее всех, если верить рейтингу, вводят в Ставропольском крае.
И вот тут, дело в том, что еще мы эту информацию развернуто подадим, вот тут, когда вчера это читалось вслух в редакции, несколько человек встрепенулись и возмущенно спросили, чего?
Да, но это вот рейтинг, один из порталов проводил, ну, там был такой большой сильный опрос, исследование, то есть это не официальная статистика ГИБДД, это вот, ну, такой один из порталов проводил опрос. Так вот, а я еще раз повторим, что аккуратнее, чтобы у вас эта информация уложилась точно, аккуратнее всех, если верить рейтингу, вводят в Ставропольском крае. На минуточку, почти половина водителей нашего любимого региона ни разу не попадала в дорожно-транспортные происшествия. Ну, вот поэтому, скорее всего, логично, что наш регион стал лидером спокойно.
А вот самыми аварийными регионами стали Пермский край и Татарстан. 19% опрошенных водителей в авариях не участвовали. Самые экстремальные шоферы вообще живут в суровом Челябинске. Агрессивный стиль вождения здесь предпочитают 25% автолюбителей. Ну, понятно, это водители легкового транспорта, частные владельцы. Вопрос к слушателям сегодня... Он вот такой. Агрессивно у нас водят или нет? Вот ваше наблюдение за 2-3 года. Исключительно субъективная оценка. Ваши наблюдения из окна маршрутного такси, автобуса, своего частного автомобиля. Как вот вы наблюдаете за этой жизнью? Что можете сказать? Согласны вы с тем, что у нас самый малоаварийный регион?
Да, ну, во-первых, еще раз. Мы спрашиваем вас, агрессивны у нас водители или нет? А вообще стиль вождения у нас спокойный на дорогах водители в Ставропольском крае или неспокойный? Это первое. Ну и второе, это как рейтинг у нас был, по сути, двойной. Аккуратно ли водят и попадали ли в аварии, то у нас тоже вопрос будет двойной. Во-первых, спокойные и аккуратные ли водители, и второй вопрос, это попадали ли лично вы в дорожно-транспортные происшествия и чем все закончилось. Согласна ли с нами наша слушательница Зинаида, послушаем прямо сейчас. Ну, рассказывайте ваше мнение, агрессивные водители или аккуратные у нас?
Ну, я водитель со стажем, уже 13 лет, езжу аккуратно, честно скажу, ну, когда можно. В общем, я чувствую, я не знаю, как это сказать, поток. Впереди идущую машину я чувствую. И вижу, когда меня хотят подрезать. Я сразу ориентируюсь. То есть где-то сброшу скорость. Но в аварии попадала 3 раза. Дважды на красном светофоре стояла и в меня въезжали. А один раз, мужчины, кстати, а один раз ехала по главной дороге и тоже со второстепенной в меня со всего маху врезались. Видела, что будет часто врезаться, пыталась уйти, но гадство догоняли. Конечно, матерюсь, честно говорю, по дороге очень много. Если послушать, можно пи-пи-пи-пи-пи-пи.
Ну а куда деться, Зинаида? Нервная. Водители вообще нервным приходится быть, что нам делать?
Очень много, вот все-таки хотелось бы, чтобы ездили более аккуратно.
Послушали жительницу Ставрополя, давай послушаем Верхнерусская. Лариса, здравствуйте, в прямом эфире рассказывайте. Вот как у вас водят, хорошие водители или все-таки немножко неаккуратные?
Вот я слышала, перед этим женщина говорила, у меня тоже 20 лет уже стаж водительский, и тоже было 3 аварии. Но в отличие от нее, первая авария была не по моей вине, это
было еще, я в Курске жила, там, значит, ну, Мак мазурит меня, чуть-чуть не заметил дверцу причер. Вот, а здесь вот уже, я два раза попадала по своей невнимательности, вот так вот, вот еду, вроде дистанция, все, пух, и задний бампер машинки, вот, сказано, начинаешь чуть-чуть самоуверенно уже себя вести, больший стаж, уже расслабляешься за рулем, я так думаю. Это вот я. А так я всегда пропускаю. Если вижу, поворачивает кто, я лучше моргну и пропущу.
Лариса, подождите, а вы не в Зинаиду въехали? Потому что в нее тоже въехали. Может быть, это ваше...
Дважды, кстати.
Дважды, кстати. Может быть, это вы одно и то же ДТП вы рассказываете?
Вы знаете, ну, есть люди, ну, ведут себя, да, вот, перестраивается с одной в другую сторону. Но я всегда думаю, а вдруг человек спешит? Я часто сама спешу. Я склонна людей оправдывать. Я не думаю, что прям специально кто-то хочет сделать очень плохо.
Понятно. Спасибо большое, Лариса. Ну и аккуратнее на дорогах.
Женщины, потому, такие женщины.
Чтоб вот... не было этого тух.
Все, вот если неприятно. Позвонит нам мужчина, он-то расскажет. Сдерживайся.
Ой, а то мужчины не попадают в аварии. За 20 лет 3 раза попасть в ДТП. Тут за год некоторые попадают. А сейчас мы слушаем Александра из славного как города как? Ставрополь. Александр, вы в прямом эфире, слушаем ваше мнение.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я водитель, тоже 20 лет уже за рулем. Вожу сейчас опасные грузы, как бы газ водимый. И хочу сказать, что тоже действительно очень хамское поведение на дорогах, особенно те, которые и даже, как не профессионалы, водители, очень хамское поведение на дорогах.
То есть вы не согласны с тем рейтингом, что у нас такие все белые пушистые? Все-таки хамов хватает у нас на дорогах. Что они делают? Подрезают, не пропускают.
Подрезают. Особенно вот еду, если большегрузные, вот всю жизнь вожу практически большегрузные машины, и никогда не уступят дорогу. Вот видят, что большой еду, не помещаюсь там в поворот, как бы надо мне уступить. А мне никто никогда не уступает. Приходится иногда самому в наглую лезть.
Спасибо большое за ваше мнение, оно нам очень важно. Анна, здравствуйте, вы в прямом эфире.
У меня стаж 16 лет.
Да.
А, я ни разу не попадала в ДТП, слава богу. Угу. А, водят у нас в Ставрополе отвратительно, нагло, постоянные нарушения, ну, как минимум, движение по полосам. А, постоянно лезут из непредназначенной полосы, там, либо прямо, либо поворачивают третьим рядом. А, если сравнивать, я много путешествую по России, если сравнивать с водителями других регионов, мне кажется, у нас значительно более...
А где лучше? Где нет, лучше, чем в Ставрополе?
Активно.
Вот какие места, которые... В каких местах лучше, чем в Ставропольском крае? Вот говорите, много ездите по стране. Где хорошие водители, если они у нас?
Вот вы не поверите, но в той же Москве значительно проще есть.
Потому что там они не едут, они в пробках стоят. Видимо, поэтому, может быть, там...
Мы берем именно вопрос езды, поэтому там, где они едут более логично и более дистанционно.
Давай послушаем мужчину все-таки. Здравствуйте, Виталий, расскажите, как у нас в Ставропольском крае водители, агрессивны или нет?
Знаете, вот мое мнение, как бы, то, что, в принципе, очень даже водители неплохие. У меня, я сам в Пятигорске, вот у нас есть моменты, чего в Курске, у нас есть Яшкин мост здесь, допустим, пробка там. Вот, и как бы сложилась уже традиция, что водители, которые поглавно едут, через одну пропускают машины, которые выезжают с темных дорог.
Да, которые вдоль железки идет, да.
Да, да, вот просто кто знает, уже, они через одну едут. И меня всегда пропускают, и я так пропускаю. Ну, в принципе, все уже знают. Мне кажется, что просто вот люди, я еду сейчас, люди слышу, вот Ставрополь лежало. Скорее всего, это зависит от насыщенности города. То есть, мне кажется, чем город меньше, тем люди как-то более вежливы друг к другу. Ну, по крайней мере, я вот здесь, вот в Пятигорске, не знаю, 20 лет живу, как бы, и вот я редко встречаюсь с какими-то там, чтобы кто-то кого-то не пропустил.
Спасибо большое за ваш комментарий. Ну вот видишь, в Пятигорске говорят, что все хорошо, в Ставрополе не очень. Послушаем Александра, здравствуйте, откуда вы нам звоните?
Добрый день, Ставрополь.
Отлично. Ну как водят у вас, Паша?
Ребят, там вот путешественница звонила, видимо, она, я не знаю, где она там путешествует, но у нас пешеходов пропускают на порядок чаще и вообще более спокойное вождение, чем в средней полосе России. В Москве, тоже безобразно, ну, относительно так, там, ну, там езда такая, там гонки, походу. Вот, поэтому, если сравнивать, допустим, нас, то, ну, где-то, я думаю, ну, выше среднего, может быть, даже там, может быть, немножко выше. Вот, есть моменты, допустим, едешь, когда на недорогом автомобиле, там, жены, вот, и когда едешь на машине, которая, там, в районе 4.
Так, подождите, расскажите, в чем здесь дело?
Разница очень серьезная. Уступают, дистанцируются, когда на машине, а когда на этом едешь, там, на велосипеде, на этом дешевом, ну, тут уже, типа, что за дела, ну, кто ты такой. Это есть, вот это есть. А вот с пешеходами, там, машина, вот мужчина звонил, там, через одну пропускают, ну, поверьте, ну, во многих регионах, ну, в этом плане, ну, очень грустно все.
Послушаем Пятигорск. Виктор, здравствуйте. Расскажите, как в Пятигорске и вообще в Ставропольском крае дела обстоят?
Добрый день.
Добрый.
Значит, стаж вождения 40 лет у меня. Забегая вперед, хочу сказать, в этом году ездил в Санкт-Петербург и обратно. На трассе наглее всех ведут себя автомобили легковые с номерами Москва или Московская область. И подрезают, и не дают обогнать тебя, и, ну, в общем, хуже них никто не ездит. У нас в Пятигорске, могу сказать, конечно, недисциплинированных водителей и нарушителей хватает. Но в основном ездить можно. Пешеходов пропускают гораздо чаще, чем, например, в городе Армавир Краснодарского края. Там тоже часто бывает.
Крайности. Вы слушали лучшие моменты из того, что прозвучало в эфире программы «Крайности» на этой неделе. Полную версию слушайте в архиве программы на сайте kp.ru в разделе «Радио». Напоминаем, что программа «Крайности» выходит с понедельника по пятницу в 11 часов 5 минут, а также вечером в повторе в 21 час 5 минут. «Крайности». Лучшее за неделю.